Точнее, совсем не мальчик.
А кто же?
Это... Как бы это объяснить поточнее? Это, скажем так, технический прием. Сценический образ, созданный на основе новейшей концертной технологии. Его следует рассматривать в одном ряду со световыми и акустическими эффектами, не более.
Я не выдержал, сорвался.
Что вы мелите чепуху? Я отлично видел, как этот световой эффект вывезли в машине, а потом впихнули вон в ту дверь.
Я и сейчас был уверен, что мальчик томится взаперти за этой дверью. Почти физически ощущал его тревогу и горькое непонимание случившегося. Интуиция редко подводила меня, а в такой вот напряженный момент тем более.
Полос произнес чуть снисходительно. Разумеется, в определенный отрезок времени результат эксперимента обретает некоторую материальную плотность. Но это не более чем плотность кристалла с видеозаписью. И вскоре она исчезает.
Я нетерпеливо дернулся, готовый потребовать: «Ну-ка, покажите мне эту видеозапись». Но тут появился Карлуша. Ковыляя, прикатил столик с кофейником, чашками и сухариками.
«Дорогой мой», — обратился к нему Полос, — «сделай еще одолжение. Привези сюда мой хроноскоп». «Так надо», — добавил он, уловив на уродливо бабьем лице Карлуши недоумение. «Я без утайки продемонстрирую господину Питвику свой метод. Во избежание подозрений, которые, видимо, у господина Питвика возникли».
Карлуша уковылял. Полоз разлил по чашечкам кофе. При этом поглядывал на меня сквозь упавшие на лицо локоны парика. Было в его поведении что-то ненастоящее, как эти локоны. Я видел, что он и боится, и в то же время быстро наглеет, а показать старается невозмутимость. «Подождем с вашими демонстрациями. Сначала мальчик», — хотел оборвать его я. И в этот момент тихонько завибрировала во внутреннем кармане коробочка радиофона. А я и забыл о нем. Я вынул капсулу, прицепил к уху микронаушник и услышал Юджина.
«Питвик, ты куда канул? Ни слуха от тебя, ни духу».
«Развлекаюсь», — усмехнулся я в капсулу. «Вот сейчас в гостях у маэстро Полоза, руководителя детского хора «Приморские голоса». Слышал о таком?»
«Ну, как же», —
отозвался Юджин, на мой взгляд, слишком быстро и встревожно.
«А какого лешего ты там ищешь?»
«В силу некоторых обстоятельств», — сказал я небрежно. «Это с детских лет Юджина у нас с ним был пароль. Он означал «будь осторожен, дело серьезное, не болтай зря» и так далее. Например, когда надо было скрыть от его деда наше излишне рискованное путешествие по развалинам. «В силу некоторых обстоятельств я счел необходимым нанести господину Полозу визит, и он любезно согласился побеседовать со мной. Кстати, если данные обстоятельства покажутся тебе странными или, вдруг, не дай бог, прервет связь со мной, у тебя будут все основания попросить у господина Полоза объяснения». Все это я выговорил, глядя в лицо Полозу. Тот принужденно улыбался.
«Юджин... Он умница. Не стал сыпать на меня лишние вопросы. Только проговорил.
«Может, мне подъехать к дому этого господина? С кем-нибудь?»
Это была мысль. Я так и сказал.
«Это мысль. Подъезжайте и подождите в машине у ворот. Адрес...» — я вопросительно глянул на хозяина дома.
«Я найду»,
— быстро отозвался Юджин.
«Отлично».
И я отключился. Видимо, я все же дал промашку. Полос тут же сообразил.
«У меня создалось впечатление, что вы действуете не по заданию ОГ, а скорее по личной инициативе».
«Вы полагаете, это меняет дело?» — досадливо огрызнулся я.
«Пейте кофе, прошу вас. Уверяю, он не отравлен».
Мы оба посмеялись, отдавая дань шутке. Но едва я взял чашечку, как опять возник Карлуша. Он катил на треноге с роликами длинный черный ящик.
«Спасибо, милый. Иди отдыхай».
Карлуша исчез, а Полос пододвинулся с креслом к ящику. Что-то нажал на нем, плавно откинулась назад плоская крышка. Я увидел клавиши, кнопки, циферблаты. Эта штука напоминала концертный синтезатор, который был в ходу у ансамблей в прежние времена. А может, и сейчас тоже. Кто их знает? Полос оглянулся на меня. Взгляд теперь был тяжелый, без всякой светскости. Голос опять стал глухим. Слова, впрочем, были вежливы.
«Маленькая лекция, если позволите. Надеюсь, вам известны основы теории неисчезающей информации. Той самой, из которой следует, что никакое явление в мире не проходит бесследно, обязательно оставляет тот или иной отпечаток. Разыскав такой отпечаток, можно с определенной степенью достоверности воспроизвести явление, имевшее место в давние времена, и...»
«Не утомляйте себя азбучными предисловиями», — сказал я.
«Ах, виноват. Вы же специалист по темпоральным проблемам. Этот прибор, примитивно именуемый мною хроноскопом, настроен на... если можно так выразиться, на проникновение в звуки прошлых времен. Эти времена продолжают звучать в нашем пространстве. Эхо их не умолкает, хотя в нашей обыденной жизни мы его не слышим».
Полос, кажется, вдохновился. Или притворялся. Он согнулся над клавиатурой, опустил голову, быстро глянул на меня сквозь волнистую сетку искусственных волос.
«Хроноскоп проникает вглубь любой эпохи, где раздавались голоса певцов. Уверяю вас, это совсем не сложный прибор. Сложна его программа, на которую я потратил полжизни. Но зато... вот...»
Он ударил по клавишам, словно на фортепиано. У дальней стены сгустился воздух, в серое облако. И тут же это облако превратилось в полутемную, с цветными витражами и огоньками свечей, глубину готического собора. Ощущение пространства было совершенно реальным, как сегодня днем в кино. В пространстве возникла шеренга детских фигурок в длинных светло-серых одеяниях. Дети пели. Сначала мелодия была еле слышной, затем выросла и стихла. Из глубины надвинулось на нас бледное лицо мальчика, слегка запрокинутое, с острым подбородком, в обрамлении прямых светлых волос. А на длинном натянувшемся горле дрожали крошечные капельки.
«Аве Мария!»
Тоненько вывел мальчик, и вдруг все исчезло. Я резко глянул на Полоза.
«Ну и так далее», — сказал он,
почти лежа щекой на клавиатуре.
«Таким вот образом мой хроноскоп отыскивает во времени нужные эпизоды».
«Изумительно», — искренне сказал я. «Но пока это не более чем стереокино, голографический эффект. А
да-да»,
— он вскинулся, сел прямо.
«Следующий этап сложней. Выбрать исполнителя и сделать так, чтобы он оказался здесь. Главное — уловить момент, когда мальчик на вершине вдохновения. Все остальное — дело техники. Он появляется у нас и как бы продолжает исполнение своего номера в звездный час своего концертного творчества».
«То есть вы живьем переносите ребенка сюда?» Он разъяснил снисходительно.
«Не переношу, а воспроизвожу. Здесь материализуется дубликат, запрограммированный лишь на одно — на исполнение своего номера. Когда задача выполнена, результат эксперимента исчезает».
«Как исчезает?» — с усилием спросил я.
«Бесследно. Происходит дематериализация. Примерно через полчаса после исполнения. Ну, бывает, правда, задержка, если молекулярные связи оказываются чересчур прочными. Ну, как сегодня, например.